Церковь Возрождения представляет вашему вниманию проповедь, говорит пастор Петр Груби.
Слово, которое открыло нам и дает нам смысл, надежду, слово, которое дает нам вдохновение. Если не было Слова Божьего, даже когда мы уже появились, сейчас не было бы Слова Божьего, у нас не было бы причины и смысла для жизни. Сейчас давайте мы порассуждаем еще раз о Слове Божьем, что оно нам говорит. Я открою книгу в Новом Завете Ефесянам. Это очень знакомая нам книга. Прочитаю один стих. 5 глава, 17 стих. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья. Вопрос, о котором мы сегодня будем рассуждать, как в ваших программках отмечено, это вопрос о том, о воле Божьей, как узнать или как найти волю Божью. Мы слышали, брат вспомнил эту историю. Человек пришел и говорит, что мне сделать доброго? Какая наибольшая запись? Человек приходит, задает Господу вопрос, он хочет знать. И когда Господь отвечает, обратите внимание, написано, он, желая оправдать себя, говорит, учитель, скажи. То есть приходит человек к Господу с вопросом. Он хочет знать, что Господь думает. Тот ему отвечает. И когда он ему отвечает, он говорит, он, желая оправдать себя. При чем здесь оправдание? Ответ ему не нравится. То есть здесь желание знать, что Бог хочет сказать, но ответ не нравится. И человек, желая оправдать себя, добавляет аргументы. Все, чтобы Господь, ты не совсем меня понял, что я имел в виду. У меня обстоятельства совсем другие, подход совершенно другой. Очень часто именно в этом проблема наша, в том, как узнать волю Божью, что такое воля Божья, как ее узнать. У нас возникают вопросы, которые мы задаем Господу вопрос, и мы знаем ответ. Наше борение очень часто заключается не в том, что мы не знаем, что Господь хочет сказать, но в том, что нам не нравится то, что Он говорит, или во всяком случае мы чувствуем, что оно нам не нравится, и мы начинаем оправдываться пред Господом. Господи, может быть, ты неправильно понял. Вообще сама идея познания воли Божьей, она была с тех пор, как человек оставил Едемский сад, оказался вне Божьего присутствия, человек начал задавать вопрос, а зачем я живу? Если ему раньше казалось, что он съест запрещенное, он будет как Бог, он будет самодостаточен, то сейчас он человек, и все человечество, произошедшее вне Едемского сада, задается вопросом, а что, собственно, Бог думает обо мне, о моей жизни? Люди приходят к выводу, что то, что они думают, то, что они полагают, недостаточно. Есть кто-то, который стоит над этой жизнью, и они хотят знать волю его. Это чувство страха перед Богом, оно универсально во всех народах. В определенной форме страха не в том, как это Библия требовала, но признание, что есть высшее существо. Грех исказил эти формы. Однако известно, что люди, язычники, и Библия нам говорит об этом, они искали Бога своими путями. Искали знать волю Его. В частности, язычники очень часто использовали разные формы, как бы заглянуть в волю Божью, узнать, что Бог думает. Это что-то вроде, как, знаете, ну, люди, когда играют на этом маркете, когда деньги поднимаются, опускаются, угадать, когда компанию выгодно покупать, когда выгодно вкладывать и когда выгодно продавать. Что-то подобное, может быть, происходит, что люди хотят заглянуть в ум Божий, узнать, что Он думает, увидеть, как Его план будет развиваться, и когда они будут знать план развития будущего, они пристроятся. Что-то вроде того, как люди хотели бы знать планы правительства, где у них центральная дорога пройдет. Если она пройдет через участок, который они могут по дешевке купить, они могут заработать много денег, потому что если они купят этот участок именно там, где трасса будет проходить. Что-то подобное происходит с людьми, когда они общаются с Богом. Они хотят заглянуть. И язычники имели много разных способов, как узнать волю Божью. Иногда они смешные, примитивные, но не есть. В Библии, например, упоминаются такие методы, как цари перед войной бросали стрелы. Это пучок стрел бросали. Куда эти стрелы упадут? В каком направлении? Царь приходит к развилке дорогу. Направо пойди, на Иерусалим или другое место. Бросает стрелы. Куда стрела упадет, значит, Бог так определил. Или же они бросают жребий. Или же было еще известно такое, здесь вот в Ветхом Завете упоминается, что цари, они исследуют печень. Жрецы что придумали? Закалывали ягненка и исследовали его печень, или закладывали много овец. И потом сравнивали печень, находили общие признаки. И что-то они в этой печени, принесенной жертвой идолом, находили как бы определение воли Бога. Интересно, что помните, когда-то Иона попал в трудное положение, когда он бежал от лица Господня, он оказался на корабле. И когда началась буря, Господь поднял эту бурю, написано, что язычники, они имели определенный страх перед вообще божеством, искаженное понятие о Боге, но у них был страх перед Богом, и они сразу сообразили, что это Бог их наказывает. И что они делают? Они бросают жребий. Они бросают жребий, и в этот момент Господь каким-то образом пошел навстречу их, он позволил их методу сработать. Они этим жребием очень точно указали, что это Иона, он там лежит где-то. Они вычислили, что Бог думал, в чем, собственно, проблема. Однако в другой раз мы видим, ученики подобные делали, они бросали жребий. Вот помните, перед днем Пятидесятницы Иуда погиб или удавился, из 12 осталось 11, они прочитали текст Священного Писания и нашли, что жребий его пусть примет другой. И они бросили жребий. Ну, комментаторы говорят, как это делали. Иудеи было это известно, они это делали, камни брали, написывали имена. И вообще в храме решались по жребию разные обязанности, распределяли по жребию. На этих камнях написывали имена людей, трясли этот сосуд, и первое, что выпрыгало оттуда, из этого сосуда, мы смотрели на его имя. Разные формы, подобные этому, сделали ученики. Но обратите внимание, что делают ученики. А еще пятидесятницы нет, они еще не понимают плана Божьего, они еще не поняли свое назначение. Они еще волю Божью не поняли. Они определили, что должен быть кто-то, кто видел воскресение Господа, был с Господом. И он говорит: Господи, вот у нас есть два человека, выбери из сих двоих. А куда Господу деваться? Как бы он ни выбирал, будет этот или этот? И они бросили жребий, и жребий упал на человека, который знал Господа. Но мы видим, как развивается дальше Писание. Что произошло? Мы видим, появляется Павел, которого Господь избирает. И в Ефесянам мы читаем, что всех апостолов всего 12, кто-то лишний. Если в одном случае он ответил, в этом случае, кажется, ученики сделали, у меня такое убеждение, что они ошиблись. Господь имел свой план, и он Павла приготовил быть этим, занять место Иуды. Вполне возможно. Я это к тому говорю, что у нас есть вот это желание найти способ, как узнать. Я недавно читал о таком случае. Встретились два молодых человека, и он думает: слушай, у меня есть бизнес, я лоер, у меня хорошие деньги, я зарабатываю, но вот сейчас мне надо поехать. Я думаю, у меня есть призвание ехать в Африку. И его брат говорит, друг его говорит: слушай, постарайся освободи свой ум, очисти его. Полностью, чтобы он был пустой. Давай помолимся. И вот что первое тебе придет в голову, вот это воля Божья. Помолились. Я говорю: что тебе пришло в голову? Тот сказал: ну, значит, это воля Божья. Такими способами люди используют. А иногда люди берут Писание вот так вот, закрывают, да? И открывают. И смотрят, куда глаз упал. И говорит: и знаешь, я получил откровение таким образом. И так иногда работает. Один человек читал, говорит: Иуда пошел и удавился. Он говорит: это, наверное, не от Господа это дело. Закрыл. Открывает. Опять смотрит. Иди и ты поступай так же. Вы понимаете, есть что-то, ну... Я понимаю, почему вы смеетесь. Есть в этом юмор. В том, что мы делаем иногда, мы сами смеемся, мы иногда что-то подобное используем. И я думаю, что метод открытия текста, это отчасти немножко похоже, что мы Библию используем как черную магию. Как мы можем манипулировать духовной реальностью при помощи материальных объектов. Вот открыл, что попало. Я лично не согласен с таким методом. Я только хочу подчеркнуть, что у каждого из нас есть свой метод, как мы хотим волю вычислить. И мы знаем, иногда у нас был успех, как в этом случае с жребием. Господь открыл, я вам в другом случае. И во всех остальных случаях очень сомнительно, Господь открывает так. Главное, что есть вопрос, а как же все-таки правильно открыть волю Божию? Где тот надежный путь? Я хочу обратить внимание на несколько библейских примеров, и мы об этом порассуждаем. Потому что к этому вопросу у нас должен быть здравый, обоснованный ответ. Конечно, вопрос этот более серьезный, чем мы можем просто за одно собрание в одной проповеди рассмотреть. Но хотя бы какое-то направление, в котором мы можем обоснованно думать, двигаться, я хотел бы предложить вам сегодня. Я прочитаю вам историю, которая вам очень известна. 22 глава числам. С 20 стиха. Даже с 19-го. Это 22 глава, с 19 стиха и ниже. Впрочем, Валаам говорит: «Останьтесь здесь вы на ночь, и я узнаю, что еще скажет мне Господь». И пришел Бог к Валааму ночью и сказал ему: «Если люди сии пришли звать тебя, встань, пойди с ними, но только делай то, что я буду говорить тебе». Валаам встал поутру, оседлял ослицу свою и пошел с князями моавитскими. И воспылал гнев Божий за то, что он пошел. Интересная история. Здесь история о пророке Валааме в свое время, когда только Израиль поднимался как нация. В этом среди языческих народов был пророк. Его звали Валаам. Это был известный пророк. Он был настолько известный, что цари посылались к нему за советом. И в данном случае мы видим ситуацию, при которой пришли послы от Валаака, моавитского князя, пришли послы к нему просить его воли, чтобы он попросил у Бога, точнее, проклял израильский народ. И он говорит: хорошо, останьтесь на эту ночь, я пойду поговорю с Господом. Утром я вам скажу. Что интересно, что ночью приходит к нему Господь и говорит: иди с этими людьми. Он утром встает, оседлал ослицу. И когда он стал ехать, написано: воспылал гнев Божий за то, что он пошел. Понимаете, ну, как бы трудность, странность этой истории. С одной стороны, пророк приходит к Господу, делает все как правильно, спрашивает у Господа. Господь говорит ему: иди. Когда он идет, гнев Господень воспылал, и написано, послал ангела, чтобы поразить этого пророка. Вот такая история. Человек хотел знать волю Божью. Он послушал так, как ему сказал Господь, и он оказался в большой беде. Я думаю, что что-то похожее и с нами может быть. Давайте мы рассмотрим внимательно, что здесь произошло. Валаам, пророк, он был в те времена действительным пророком. Когда еще не было Израиля, не было государства, по сути, еще не пришли пророки, он был пророком среди народов. И такое впечатление, что он был настоящим пророком. Во всяком случае, Господь с ним разговаривал. Разговаривал настолько, что молва о нем разошлась, что если он кого-то благословит, на нем пребывает благословение. Если он кого-то проклянет, тот проклят. Когда Израиль стал с Египта выходить, приближается к моавитянам, царь посылает к нему посольство с большими подарками, послал своих князей и говорит: приди и прокляни его. И что интересно, когда разговаривает Валаам, говорит: хорошо, побудьте до утра, и я послушаю, что скажет мне Господь. Представьте себе на месте Валаама, к вам пришли люди знатные от царя, от президента. Вам нужно узнать, что нужно делать волю. Его говорите очень просто: хорошо, вы ночуете, утро придите, а я послушаю, что мне Господь скажет. У него ни Библии, ничего. Это сильные люди, знаменитые. Просто так пошутить с ними не получается. Он убежден, этот человек, что этой ночью Господь придет и будет с ним разговаривать. И Господь пришел и с ним разговаривал. Я хочу обратить внимание, что это был настоящий пророк. Господь по какой-то причине избрал его, чтобы напрямую с ним разговаривать. Он с ним говорил прямо, и он точно знал, наступит ночь, Господь придет, будет говорить. И это не просто так, как мы говорим, как мы себе представляем сейчас. Это был прямой контакт с Богом, Господь с ним разговаривал. Это было Слово Божье. Это был настоящий пророк. Но что интересно, когда он пошел, Господь разгневался за то, что он пошел. Что здесь произошло? Если мы читаем эту историю, там было два раза, как эти послы приходили. Когда ему Господь сказал «иди», это был второй раз. Первый раз, когда пришли князья, принесли ему богатство, подарки и сказали «выйди и прокляни». Он говорит: «Я не могу ничего делать без Господа. Я спрошу у Господа». Ночью приходит к нему Господь и говорит: «Не проклинай, потому что этот народ благословен». Он утро встает, говорит: «Я ничего не могу сделать против Господа. Господь не хочет проклинать этот народ. Этот народ благословен». И князья уходят. Что происходит дальше? Этот Валаак посылает других людей. Он присылает князей более знаменитых, чем первые. Присылает еще больше подарков. И они приходят, излагают ему ту же самую просьбу. И здесь перед пророком стоит вопрос. Хотя, когда мы читаем так, когда мы подробно читаем, ничего не происходит такого. Ну, кажется, ничего страшного здесь не происходит. Они просят его во второй раз. Он говорит: «Я же вам еще за первый раз сказал, не хочет Господь проклинать». Смотрите, как он правильно говорит. «И отвечал Валаам и сказал рабам Валааковым: хоть бы Валаак давал мне полный свой дом серебра и золота, не могу приступить повеление Господа Бога моего и сделать что-либо малое или великое по своему произволу». Этот пророк понимает условия общения с Богом. «Я не могу приступить повеление Божьего. Даже если он даст мне комнату полную золота, я не могу приступить». Но дальше он говорит интересное слово. «Впрочем, переночуйте. Останьтесь здесь вы на эту ночь, и я узнаю, что еще скажет мне Господь». Он говорит все правильно. Он действует правильно. Но когда он уходит, Господь разгневался на него. И там интересная такая история, которая меня с юности волновала. Там написано, что он сел на ослицу, и когда он ехал, в одном месте ослица увидела ангела, стоящего с мечом, а пророк его не видит. И она свернула с дороги в поле. И тогда пророк стал ее бить. Тогда она вывел ее опять на дорогу. Тогда ангел стал в другом месте, между виноградником и стеной, где невозможно было пройти. Тогда ослица прижала его к этому забору, и он опять стал бить эту ослицу. И когда третий раз ослица легла, не хотела дальше идти. И там интересная история дальше. Когда пророк пришел в гнев, написано: заговорила ослица человеческим языком. И говорит: что ты бьешь меня? Вот что ты бьешь меня, вот уже в третий раз. И тогда Господь открывает глаза пророку, и он видит, что перед ним стоит ангел, который против него. И тогда Валаам говорит: «Господи, я сделал, как ты говорил, но я не знал, что ты против меня. Я не знал, что тебе это не угодно». Обратите внимание, что здесь происходит. Это настоящий пророк, который действует согласно тому, как Господь ему открыл. И вот Господь против него, и он этого не знает. Странная история. Когда мы внимательно читаем, у нас появляется сомнение. Если бы не было конца этого, вот с этой ослицей, с этим ангелом, мы думали: прекрасный пророк, смотри, как он правильно действует, бескорыстно. Но есть этот конец. Кстати, сама история меня долго мучила. Думаю, как это ослы могут говорить? В детстве в школе говорили: да неправда, в вашей Библии написано, что ослы говорят. Это такое не бывает. У них нет голосовых связок. Я сам думал, ну как может осел говорить? Это меня сильно мучило. Думаю, неужели мои родители верят в это? И как-то я в Одневска прочитал, там кто-то ему написал вопрос такой, и говорит: неужели вы верите в Библию, в которой ослы говорят? Ну у них же голосовых связок нет. А в Одневске ему отвечает: если ты такой умный, создай осла, а я уж научу его говорить. Вы знаете, мы живем в время, когда не только осел. Мы можем заставить эти стены говорить. Камни говорят. У меня телефон в кармане, кусок пластика говорит. У него нет голосовых связок, то мы люди. Я читала об изобретении, каким-то образом они присоединяют к стенам, и стены становятся как бы этими колонками, не работают, как усиливающий звук. Я не знаю, я до конца не понимаю, как вот эта черная штука говорит, но она говорит. Мы можем повесить маленькое что-то любому животному, но он будет говорить. Это мы люди. Господь, который создал, он знает, как это делать. И в данном случае он прибегает к такому чуду, чтобы открыть свою волю. Но почему он это делает? Мы читаем в Новом Завете, и мы читаем о том, в послании Иуды написано, «Горе им, потому что идут путем Каиновым, предаются обольщению мзды». В Новом Завете Дух Святой открывает мотивы пророка, о которых он и сам не догадывался. Они идут за мздой. Мзда – это награда. Когда этот пророк, и нам становится ясно, когда этот пророк увидел более знатных князей, и когда он увидел эту гуманитарку, или как вы ее назовете, еще большую прежней, сердце его расплавилось, он продолжает говорить правильные слова, но мзда или вот эти подарки проникли в сердце, проникли так, что он сам не знает. И он говорит эти вещи, но он приходит к Господу, впрочем, я пойду и спрошу, что еще Господь скажет? Но он прекрасно знает, что Господь сказал первый раз. Он понимает волю Божию, но он идет второй раз. У него что-то его в сердце толкает спросить у Господа. И он сам не понимает мотивы. В Новом Завете открыты о мотиве, что ему понравились подарки. Настолько понравились, но это прошло так незаметно, так хитро, что сам пророк говорит, я не знал, что ты против меня. Но это тайное проникло в сердце. И когда Господь разговаривал с Валаамом, он видел это в сердце. Мотивы были нечистые. Настолько они были нечистые, но они были скрыты от самого пророка даже. Ну как мог пророк разобраться? Как он мог разобраться, если он убежден, что он прав? У него была ясная воля Божья. Он говорит, я не могу приступить волю Божью. Впрочем, может быть, Господь изменит свое мнение и будет по тому, как Господь хочет, и я подарки получу. Вот эта мысль проскальзывает. Он знает волю Божью, как должно поступать, но идет вопрошать у Бога. Отсюда принцип, братья и сестры. Когда мы знаем волю Божью, когда мы знаем, как должно поступать, и идем молимся к Богу, эта молитва становится грехом. В данном случае он молится, Господь разговаривает, но Господь прогневался, он говорит, иди. И когда он пошел, Господь разгневался. И что интересно здесь происходит? Обратите внимание, это прекрасная история для всех нас. Он с пророком говорит, иди, я тебе после объясню, в чем ты не прав. И когда пророк оказывается на дороге, что Господь делает? Он открывает глаза у ослицы. Ослица видит то, что не видит пророк. Осел увидел, пророк просмотрел. Он не посылает к пророку человека, какого-то служителя. Он осла к нему посылает, чтобы осел объяснил пророку, в чем он не прав. Не написано, что после этого пророк это думал. Как дальше его жизнь? Такое впечатление, что он все-таки, что он делал дальше, как он советы давал этим народам. Он постепенно становится лжепророком. Но сам факт, что Господь посылает осла, это стыдно. Это поучительно, но стыдно. Но оно запоминается. Братья и сестры, в своем поиске воли Божьей есть вещи, которые мы знаем. Они ясно написаны в Священном Писании. Но если мы знаем и просим, может наступить такой момент, когда Господь пришлет нам осла. И мы думаем, что этот осел здесь делает? Он пришел нам волю Божью открыть. Думаем, что эти ослы вообще вокруг меня делают? Волю Божью пришли открыть. Помните проповедь десяти девах? Наступит момент вечности, если мы вовремя не сделаем, что мы должны делать. Посмотрим вперед. Козел, сбоку козел, справа козел, сзади козел. Кто же я? Мы окажемся среди козлов. Вполне возможно, что мы можем оказаться среди ослов, когда мы не понимаем волю Божью. Точнее, когда мы понимаем, но делаем так, как нам хотелось бы. Смотрите, здесь тонкость какая. Тонкость такая, что мы можем не просто пророк, смотрите, запутался. Пророк забыл, это не просто человек какой-то, пророк запутался. В этом есть опасность. Поэтому урок очень простой. действовать на основании того, что мы знаем. Если мы знаем, что воля Божья, но вам кому-то сильно хочется развести своей женой, ему нравится другая. Не молитесь, не ходите к Господу. Просить: Господи, а может мне можно? А может, если вопрос стоит о том, что он, ну, совсем как будто бы украсть, но это не совсем украсть, несколько по-другому. Господи, ну, есть определенное объяснение то, что я делаю. Не молитесь Господу, можно красть или нет. Не надо вопрошать Господа. Есть много вопросов, о которых мы прекрасно знаем, что Господь говорит. Не ходите к Господу, не спрашивайте, если вы знаете, как должно поступать. У нас другая история, я, собственно, больше истории не буду приводить. У нас есть история Авраама и Лота. У нас есть история, когда пастухи, жил Авраам с Лотом. Господь дал ему обетование: иди в землю, я благословлю тебя, благословляя, благословлю тебя, врагов прокляну, благословляющих благословлю, злословящих прокляну. Даешь обетование, Авраам поверил и идет в страну обетованную, не знаю, куда он идет. С ним был его племянник Лот. И написано, что от их богатства им стало тесно на этой земле. И тогда пастухи стали ссориться. Для этого скота не хватало колодца. И когда они стали ссориться, написано Авраам. Авраам с Лотом еще не ссорились. Он приходит к Лоту и говорит: не вся ли земля передовой? Давай мы разделимся. Мы родственники, мы не должны ссориться. Это скоро, говорит Лот, скоро вот эта ссора между пастухами, она дойдет до нашего дома, и мы будем с тобой ссориться. Но мы родственники, мы не должны ссориться, поэтому выход такой, слишком большое богатство. Давай разделимся, ты направо, я налево, ты налево, я направо. Что делает Авраам? Конечно, может, он молился, но здесь не написано. Господь подчеркивает, что Авраам из общения с Богом освоил определенные принципы. Он освоил, что родственники не должны ссориться. Между родственниками не должно быть ссора. Когда происходит какая-то ссора, они должны глушить, решать, но эта ссора не должна расходиться, она не должна выходить. И Авраам понимает это, и он принимает действия, чтобы предотвратить ссору. Обратите внимание, он не находится в посте и молитве, говоря: Господи, что мне делать с этим Лотом? Ссора пройдет. Он говорит: мы родственники, я точно это знаю, что родственники не должны ссориться, поэтому давай разойдемся. Этот принцип – показатель того, что Авраам действует не просто на основании того, что ему Бог непосредственно открыл, но на основании того, что он уже знает из общения с Богом. Я недавно рассказали мне такой случай, кто-то мне рассказал в нашем собрании, что у них в церкви появилась группа интересная такая. Они стали проповедовать о том, что нужно вопрошать волю Божью по всем признакам. И говорит: вот стоим вот с этим братом, автобус подходит, а он стоит. И говорит: я не могу садиться. Я должен вопросить у Господа, садиться мне в этот автобус или нет. И это не это имеется в виду. Имеется в виду, что общаясь с Богом, мы осваиваем определенные принципы. И на основании этих принципов, обетованиях Божьих, мы действуем. Авраам расходится с Лотом, и он не беспокоится. Говорит: ты направо, я налево. Лот выбирает самую, что ни есть, плодоносную землю, Содом и Гоморру. Авраам не беспокоится о том, что не будет благословения, потому что он имеет обетование Божье. Куда бы ты ни пошел, благословляя, благословлю тебя, благословляющих тебя благословлю, злословящих тебя прокляну. Он имеет обетование, и ему не надо вопиять: Господи, Господи, в какую сторону мне идти? Потому что он получил слово от Господа: куда бы ты ни пошел, ходи предо мной, будь непорочен, я тебя благословлю. Совершенно не важно, куда ты идешь. И когда мы ставим так вопрос, вот смотрите, в жизни Авраама было много подобных случаев, и в жизни других служителей Божьих было то, когда они действовали на основании того, что они знают. Знаете, если зададим вопрос о том, как узнать волю Божью, как найти ее, я хотел бы сказать, что сама постановка вопроса, она неправильна, это языческий подход к делу. Волю Божью искать не надо, это язычники ищут. Воля Божья открыта для нас в Священном Писании. Текст, который мы прочитали в начале, говорит: познавайте волю Божью. И вот посмотрите, открыл нам тайну своей воли, по своему благоволению, говорится в послании Ефесянам, что Господь открыл нам тайну своей воли, что Он решил спасти этот мир, что Он решил вызвать для этого мира невесту свою, что Господь отдал свою жизнь, и Он хочет, чтобы мы были святые, уверовали и приняли спасение. Он открыл нам тайну своей воли, будущую вселенную Он приготовил для вас и для всех любящих Господа. И говорит дальше, познавайте волю Божью. Священное Писание нигде не говорит, ищите, пытайтесь найти ее. Воля Божья открыта, ее нужно познавать и действовать согласно. Смотрите, молитесь же так, Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие, да будет воля Твоя. Не молитесь, Господи, открой мне волю, да будет воля Твоя. Или дальше. Не сообразуйтесь с веком сим, в Римлянам написано, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья. Волю Божью надо познавать, она открыта. Или притом дальше, смотрите, притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Мы сегодня, Господи, Господи, открой мне вот то, что происходит, оно содействует ко благу. Даже об этом молиться не надо. Потому что у нас есть обетование. Мы можем оказаться в беде, в которой мы находимся по своей вине или нет. Но если мы уже там оказались, если мы любим Господа, мы знаем, что и эти обстоятельства будут нам ко благу. Мы можем не спрашивать об этом. Или, например, дальше. Чтобы вы исполнились познанием воли Его. Или чтобы вы прибыли совершенным в исполнении и исполнены всем, что угодно Богу. Или дальше. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь. За все благодарите, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе. Нам совершенно прямо написано. Воля Божья открыта. Она не скрыта, ее нужно познавать. Или дальше. Я не упускал возвещать вам всю волю Божью. Павел говорит, что в своих проповедях, в своем учении он изложил всю волю Божью. То есть изложены все основные принципы, на которых мы должны действовать. Это что-то вроде воля Божья, когда мы читаем, что мы должны познавать волю Божью. Это скорее сказано о том, что мы должны, эта воля должна становиться нашим естеством. Она должна, как мы в прошлый раз говорили, стать нашей пищей. Мы должны дышать этим. Это должно уже стать нашей волей. У вас должны быть те же самые чувствования, как во Христе Иисусе. Мы должны радоваться тому, чему Господь радуется. И мы должны переживать за то, что переживать. И мы должны возмущаться тем, чем Господь возмущается. Познание воли Божьей, оно ведет к духовному росту. Это что-то вроде того, как когда-то мой отец переводил меня через дорогу. Это как я своих детей переводил через дорогу. Я говорил, на зеленый идите, на красный стойте. И через некоторое время я стоял за деревьями, понял. И когда я видел, мой ребенок все же идет на красный, я еще ходил вместе с ним. Но наступил момент, я издали за дерево, посмотрел, переходит мой ребенок уже на зеленый, на красный ждет. Я думаю, понял. И мне было бы очень печально, если бы в 18 лет мой ребенок пришел и сказал, папа, как мне поступить, идти на зеленый свет или на красный? Сама по себе постановка вопроса правильная, сынок пришел спрашивать, но если бы сын у меня это спросил в 18 лет, мне было бы очень печально. Вот о чем идет. Воля Божья открыта. Господь открыл себе через различные истории, притчи, учения. Он открывает сердце свое. Мы читаем это, мы пропитываемся Его пониманием мира, Его ценностями. И мы должны возрастать в познании воли. И наступает момент, что то, что мы уже освоили, мы должны действовать. А не возвращаться, нас ждать, Господи, мне на этот автобус садиться или нет. И посмотрите, что говорит Священное Писание. Конечно, не всякая ситуация как бы расписана, но у нас есть общие параметры, направления действовать, и Господь хочет, чтобы вы использовали свою зрелость. Вопросы, которые трудные, но у нас есть определенные параметры. Так, смотрите, Священное Писание очень четко определяет сферу нашего мышления. Смотрите, наконец, братья мои, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала о том помышляйте. Приходит человек, и разговор идет о том, что то, во чем мы будем вовлечены, это может быть клевета, это может быть зло, или обман, или будет воровство какое-то. Стоит ли мне думать над этим? Господи, как ты думаешь? Стал бы я молиться. Здесь прямо написано. О том помышляйте. Слова. Ну, мне сказать брату или не сказать? Сестре сказать или не сказать? И люди молятся и постятся: Господи, что мне и как мне сказать? И когда разговор идет: Господи, а как? Ну, я же, это же правда. Я люблю правду, я люблю ее в глаза, говорит. Священное Писание говорит о словах следующее. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания вере, дабы оно приносило благодать слушающим. Кто-то скажет: но человек это заслужил это. Неважно. Воля Божья написана. Никакое гнилое слово. Гнилое слово — это то, что как яблоко гнилое, все остальное начинает гнить. Никакое гнилое слово да не исходит, неважно, заслужил или нет. Или дальше. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, злоречие со всякой злобою да будут удалены от вас. Мы все согрешаем в этом. Но не надо идти к Господу: Господи, а как тебе кажется, я могу покричать, я могу прийти в гнев, я могу раздражаться. Мы спотыкаемся над этим, но не надо Господа искушать и спрашивать, можно это или нельзя, прямо написано. Или еще посмотрите: но будьте друг другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил. Слово ваше да будет всегда с благодатью, приправлено солью, чтобы оно не разлагало круг вокруг себя, дабы вы знали, как отвечать каждому. А как отвечать каждому? Господи, дай мне слова, как сказать. Господь уже открыл. Когда мы говорим слова, они должны быть благодатью. Мы делаем ошибки в этом. Иногда мы говорим без соли. Но осознав это, мы должны возвращаться: Господи, я понял. Там давно написано, я просто забыл. Прости, Господи. Но не действовать без соли, без благодати, имея оправдание. Или дальше. Дела. И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков. Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми чадами Божьими, непорочными среди строптивого, развращенного рода, в котором вы светите к светилу в мире. Итак, едите ли, пьете ли, иное что делайте, все делайте во славу Божью. Есть параметры, которые мы должны действовать. Мы иногда в церкви ошибаемся. Как мы должны поступать в церкви? Мы рассматривали с вами третью главу. Вот от домостроителей требуется оказаться верным в служении, которое избрали, которое поставлено. От нас что требует? Все, которые в церкви. Смотрите, с чего вы строите. Повреждающий храм Божий, повреждающий храм Божий накажет Бог. Смотрите, чтобы то, что мы говорим, то, что мы думаем, то, о чем мы рассуждаем, что мы делаем, оно может повреждать храм Божий. Воля Божья определяет это. Все мы ошибаемся, мы говорим слова. Мы делаем дела, которые повреждают друг друга. Но когда мы возвращаемся к здравому смыслу, приходим оказаться, говорю: Господи, прости. Но мы не ставим вопрос так, что мы действуем вопреки тому, что нам понятно. Итак, братья и сестры, как найти волю Божью? Хочу сказать так. Не надо ее искать. Она открыта. Мы уже в Новом Завете. Если у вас известны определенные принципы, что нужно говорить, о чем мыслить, как поступать, принципы ваши известны, действуйте на основании принципов, не искушайте Господа, если вы знаете, что есть верно, что неверно. Поэтому можно так сказать, как найти волю Божью. Читайте Библию. Развивайте свое понимание мышления Господне, Его ценностей, чтобы у вас сердце развивалось, чтобы оно болело, когда у Господа болит сердце, и чтобы оно радовалось, когда оно у Господа. Напитывайтесь божественным. Развивайте в себе чувствования Христовы, говорит Писание. У вас должны быть чувствования Христовы. Переживайте о церкви так, как Христос переживает. Смотрите друг на друга с той ценностью, которую Господь придает этим людям. Все вокруг вас сидящие – это купленные дорогою ценою. Господь их заплатил, неважно, как они сейчас выглядят. Однажды они просияют в славе. Написано, что наши нынешние страдания ничего не стоят по сравнению с той славой, которая откроется в нас. Смотрите друг на друга глазами Христа. Но для этого надо общаться с Ним, проникаться Его чувствованием. Есть много сфер, которые я не могу сказать, но у нас должно быть развитие этих чувствований. Ищите мудрого совета. Священное Писание говорит о том, что иногда родственники приходили, пришел тесть Моисею и посоветовал его, и было благословение Божье. Иногда друг скажет, и служитель скажет: братья и сестры, ищите мудрого совета. Господь говорит через друзей, через родственников, через братьев и сестер. Задайте себе вопрос, то, что вы делали, разумно ли это? Не входите в эту, как бы сказать, показную духовность. Вы видите, что оно неразумно, но вы обязательно просите: «Господи, открой мне». Не надо этого делать, разумно ли это? Если вы видите, что это глупость, написано: «К разумному служению призвал нас Господь». Не участвуйте, если оно не соответствует чувству здравого смысла, не делайте его. Бывают редкие случаи, когда Господь делает то, что нам непонятно, но это очень редко. Приносит ли это славу Божью? Не повреждает ли это храм Божий? И, наконец, ждите Божьего вмешательства. Очень редким случаем Господь вмешивается непосредственно сверхъестественно, но прежде всего Он открыл свою волю. Он хочет, чтобы мы ее познавали, осваивали, как пищу внутрь, чтобы она входила, чтобы мы росли духовно, а не мы росли и поступали, как взрослые, не дети, и потом шли по нисходящей. И в очень небольших редких случаях Господь перечеркивает все, что ответно вот своим сверхъестественным вмешательством. Да поможет нам Господь сегодня на вопрос, как найти волю Божью, чтобы мы задавали другой вопрос. Как мне познать волю Божью, которая уже открыта, а не скрыта в Священном Писании? Будем молиться. Аминь.
Желающие приобрести диски и кассеты с проповедями пастора Петра Груби, обращайтесь по адресу PO Box 873 722 Ванкувер, Вашингтон, 98674. Телефон 360-892-5776. Да благословит вас Бог!